Свежее утро на радио «Спутник».
Ключевые сообщения этого утра рассматриваем подробнее на радио «Спутник». Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Увы, начнем давайте с трагичного сообщения. Под завалом, под снежным завалом в Алтайском крае погибли люди. С крыши зернохранилища в селе Смазни Алтайского края упала снежная алмаза. 4 человека, увы, погибли. Один госпитализирован, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вообще, под завалом всего оказались 8 человек. Всех их действительно извлекли спасатели. Но вот, к сожалению, 4 погибли. И вот, как сообщается, состояние одного из пострадавших все-таки требует оказания медицинской помощи. Если я не ошибаюсь, еще несколько человек, по-моему, отказались от госпитализации и медицинской помощи.
Да, информация сейчас как раз практически обновляется. Можно посмотреть по телеграм-каналам, по различным СМИ. Естественно, когда падает большая масса снега, это чревато травмами. Если, увы, помимо тех людей, которые погибли, с остальными все в порядке, или, по крайней мере, достаточно, как сказать, оказание первой медицинской помощи, наверное, хорошо. И это очередное напоминание, что февраль, что снег, это совершенно не шутки.
Вообще непонятно, трудно представить, какое там было количество снега на крыше этого зернохранилища, если вся она обрушилась, и погибли 4 человека.
Да, и опять же, в МЧС ранее предупредили о том, что сход лавин, попадение снега возможно аж в 18 регионах России. Давайте тоже не забывать, погода холодная, снег — это вещь серьезная, в спрессованном виде может являться угрозой для жизни.
Там как раз, Лёш, знаешь, на что обращают внимание, в том числе вот власти Алтайского края, да, что опасность в чем заключается схода вот таких огромных снежных масс в связи с теплой погодой. Угу. То есть теплеет, и они, естественно,
чуть подтаяло,
начинают падать.
А если все потеплело, то, значит, этот снег еще и в лед обращается. Дополнительная тоже угроза. Обо всем рассказываем у нас в телеграм-канале. Радио «Спутник» в телеграм-канале присутствует. Всех призываю на него подписаться.
В эфире радио «Спутник».
Давайте к политическим таким большим событиям. После вкусия визита глава евродипломатии Евросоюза Жозеп Боррель оценил свою поездку в Москву и пришел к выводу, что Россия от Евросоюза удаляется.
Да, вот такое заключение главный европейский дипломат сделал после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и послания российских властей во время этого визита. Ну, что имеется в виду под словом «послание»? Высылка 3 иностранных дипломатов, в том числе и немецкого, из России по официальной версии за участие в несогласованных акциях протеста. Так вот, по мнению Борреля, Москва не хочет использовать возможности для более конструктивного диалога, о чем вот как раз и свидетельствует высылка дипломатов ЕС прямо во время визита главы евродипломатии Борреля в Москву. Но что касается реакции внешнеполитического ведомства России, то там удивились такой оценке Борреля, поскольку, в общем-то, она сильно контрастирует с его же заявлениями, которые были сделаны после встречи с господином Лавровым. Но тогда он, видимо, еще не знал о высылке 3 иностранных дипломатов.
Тогда было...
Но нет, вообще сообщается, что вот после как раз этого он узнал.
Ну,
и это
уже,
выглядело как
не
некая оплеуха или пощечина, я уж не знаю. Я разные слышала комментарии на
при
этот
этом
счет.
Делать такой разворот на 180 градусов, ну, не знаю, давайте как раз рассмотрим подробнее всю эту ситуацию, потому что визит был такой достаточно любопытный. К нашей беседе подключается политолог и экономист Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Васильевич, приветствуем вас. Ну вот во время визита в Москву, согласитесь, риторика господина Борреля была несколько иной, ну, скажем так, более благожелательной. Правда, вот после лестных слов о сотрудничестве с Россией, там были слова и о товарообороте и так далее, он вдруг узнает о высылке дипломатов, в том числе и немецкого. Как вы думаете, это совпало с визитом Борреля, или таким образом Москва, в общем-то, указала ему на свое место? То есть это было, так скажем, некое такое демонстративное действие, ну и ситуация с Навальным как бы никуда не делась. Вот только вопрос, насколько этот шаг был верным.
Да я не думаю, что это было специально сделано, чтобы каким-то образом удивить Борреля. Это просто действительно совпадение, но это действие, которое должна была предпринять Россия, продемонстрировать просто то, что государство российское имеет свои законы, свои правила, действует в соответствии с ними. И в соответствии с этими законами таких дипломатов, если их можно так назвать, необходимо высылать из страны, потому что они действительно участвуют в антигосударственной деятельности, ну, направленной на изменение конституционного строя, через там, традиционные технологии цветных революций. Конечно, это не должно было не остаться остаться незамеченным. В общем-то, все, по-моему, справедливо. На что рассчитывали европейцы, на что рассчитывал там Боррель тот же, что это все пройдет незамеченным, и что им можно сделать все, что угодно.
А вы думаете, Боррель знал, что несколько дипломатов иностранных участвовали вот в этих акциях протеста, мирных, между прочим?
Знаете, если он не знал, то это говорит тоже о квалификации политика. Я думаю, такие вещи все-таки не являются секретными, и, по крайней мере, его должны там ставить в известность. Если он знал и после этого делал такие заявления, ну, тоже странно. Так что в данном случае вообще не имеет значения, знал он или не знал. Он должен был все-таки, если он был поставлен в известность позже, то, по крайней мере, он не должен был возмущаться такими действиями. Потому что, ну, есть задокументированное участие вот этих дипломатов в антигосударственной деятельности. Что здесь удивительного, что их выслали? Почему?
Александр Васильевич, все-таки интересны последствия вот подобных действий, такой дипломатический пинг-понг, можно сказать. Но выслала Россия трех дипломатов в ответ, Германия, Швеция, там какая еще страна, вышлют трех российских дипломатов. Ну и что в итоге?
Ну, в итоге, ну да, это печально, к сожалению. Печально не то, что там высылают российских, это, конечно, всегда такой неприятный шаг, но это ответный шаг, который тоже обычно делает дипломатическая служба государства в ответ на действия другого государства. Просто стоит все-таки разбираться в причинах этого события, а не то, что вот, вот и наших дипломатов выслали. Может быть, стоило так не поступать, чтобы и наших не высылали. Нет, Россия должна действовать так, как она должна действовать, без оглядки на всяких там западных партнеров, потому что если дать им волю, то они скоро будут требовать установления контроля над ресурсами России, что вот Россия, как уже было когда-то там заявлено лет там 15-20 назад, она несправедливо контролирует там мировые запасы, ну, значительную часть их там углеводородов, надо делиться. Понимаете, это все, ты протяни им палец дружбы, они тебе откусят его по локоть. Это мы неоднократно видели. И то, что вот у них традиционная такая тактика, они ссылаются на какие-то проблемы общего плана, не конкретизируя там права человека, свобода слова там, и так далее. И говорят, что мы озабочены, им просят снять эту озабоченность. Но в ответ они выставляют совершенно конкретные задачи. То есть, с одной стороны, такие какие-то эфемерные, непонятные требования, с другой стороны, конкретные задачи, которые должна исполнить Россия.
Почему эфемерное требование было вполне конкретное?
Кого требование? Чье требование?
Требования Евросоюза, требования Борреля и так далее.
Относительно внутренних дел Российской Федерации? Оль, давайте мы не будем сейчас потакать всяким вот этим требованиям вмешательства во внутренние дела России. Российская Федерация вправе действовать.
Почему
на своей территории.
Говорил на конференции, что он уважает
это его абсолютная территория. Это он приехал на территорию Российской Федерации. Его визит был запланирован не случайно на эти даты. Но если был случайно,
не может высказать мнение Евросоюза?
Мне не высказать может, а требовать при этом, наверное, это уже дело совершенно другого.
В таком же плане российский дипломат, будучи в США или в другой любой стране, может тоже высказать свое мнение.
Может высказать, а требовать нет. Требовать от властей нет. Давайте,
а
нет,
они
давайте
не требовали.
Ну как
они
это нет?
Призывали.
Вы говорите. Оль,
призывали,
давайте вы прочитаете.
Призывали.
Одно дело требования, вы сказали прямые. Александр Васильевич, еще один момент. Да. Очень правильно вы подметили, я считаю. Вот относительно зеркальности этих самых высылок. Одно дело, когда есть какие-то подозрения. Другое дело, когда есть нарушение вот этой самой дипломатической деятельности. Давайте к еще одной истории перейдем, потому что тоже достаточно любопытная, тоже достаточно громкая. ЕАЭС намерен разработать механизм противодействия санкциям в отношении стран Союза. И об этом заявляет премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Да, да, и буквально пару слов добавлю. Он отметил, что вот в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем непосредственно военные действия. И не секрет, что вот сейчас такими мерами, как санкции, начинают пользоваться беспорядочно. И также он сказал, что вот подобные ограничения, они превращаются в такой инструмент, который используется, в общем-то, просто как одна из дубинок. И, кстати, вот в продолжение первой темы я вот хотела бы увязать просто первую вторую тему, вот, что касается санкций, да, со стороны Брюсселя, последуют ли они, и что касается вот этого механизма ЕАЭС, вообще, насколько это реально, что могут предпринять страны ЕАЭС, чтобы противостоять вот подобным ограничениям?
Но вот то, что сравнивают экономическую борьбу с прямым вооруженным столкновением, с войной, это совершенно не случайно и очень справедливо. Потому что что такое война? Война – это способ установления контроля над ресурсами другой территории, другого государства. Сейчас просто войны-то изменились, но нет необходимости уничтожать активы, там, какие-то производства, захватывать там, территории, скажем, с помощью бомбардировок и разрушений, если это можно все сделать экономическими способами. Там, через цветную революцию, через там, экономическое давление, санкционное, ну, по крайней мере, по отношению многих стран это удается. Просто изменилась война, и надо назвать вещи своими именами. И этому действительно надо противостоять, потому что наши западные партнеры, они уже обнаглели в край. И то, что они придумывают различные поводы для санкций, это тоже ни для кого не секрет, что это поводы просто не будут всегда изобретаться. Пока Россия находится в территориях, в границах от Калининграда до Чукотки, пока у нее есть под контролем такие запасы любых там, избыточные запасы природных ресурсов, санкции против России гарантированы, если Россия будет не в состоянии отвечать такими же санкциями. В данном случае, конечно, вести санкции, скажем, против Соединенных Штатов, против Евросоюза достаточно проблематично. Можно просто сделать, ну, по крайней мере, попытаться свою оборону, в рамках которой можно обеспечить достойный уровень жизни населения. Это самое главное. И такое, скажем, свободное, стабильное развитие, не оглядываясь на партнеров. Для этого, ну, потенциально, конечно, ресурсы есть. Конечно, надо помнить и население, надо помнить и руководство страны, надо помнить о том, что, в общем-то, мы живем в крайне непростых условиях. Это мягко говоря. И надо действительно вырабатывать методы, позволяющие развиваться вне зависимости от того, какая там погода за границами объединения и что они там требуют. Требуют, ну и требуйте себе дальше. Mm-hmm. И, в принципе, и будут вводить санкции до тех пор, пока они действительно имеют все-таки влияние на государство, на развитие экономики, на уровень жизни населения. Они могут вызывать недовольство населения. И вот этим действительно пользуются. Пока эффект есть, это будет применяться. Но, скажем так, надо в рамках Евразийского объединения, там, в союзе с Китаем, с другими территориями, с БРИКС и так далее, действительно формировать свою половину планеты, в рамках которой можно спокойно...
Ну, у Китая все-таки есть свои интересы, я бы все-таки не рассчитывала на такой прочный союз с КНР. Все-таки, что касается механизма, да, вот тут звучали предложения, что создать что-то подобное военному союзу, ДКБ, но эта защита, в общем-то, не всегда работает, как показала война в Карабахе, поскольку война велась не на территории Армении, и ОДКБ, в общем-то, не могла вмешаться.
Ну, дело в том, что ничто не совершенно, и военный союз и так существует, действительно, это организация ОДКБ. И, ну, применять, конечно, вооруженные силы против тех, кто применяет экономические санкции, ну, пока еще не принято. Я думаю, до этого, конечно, не дойдет. Но в любом случае, есть достаточная территория, есть людские ресурсы, есть избыточные природные ресурсы, есть научно-технический потенциал, который реализовывается все ярче и ярче. А то, что говорит там Китай, нам прям не родной брат, но с ним зато есть достаточно эффективное экономическое сотрудничество. И, понимаете, нет ни одной страны мира, у которой бы с соседями в ходе своей истории она не воевала. Возьмите две любые там страны, всегда найдете какие-то вооруженные конфликты. И, в принципе, на сегодняшний день вот, в рамках Евразийского объединения можно решать многие задачи, а если с привлечением еще и там стран БРИКС по мере возможностей, ну, в общем-то, мы можем, в принципе, вообще не зависеть от мнения Запада, там, Европы, Соединенных Штатов. Ну, конечно,
теперь это... Теперь уже не только Западу, Европу думать нужно, сейчас еще и Турция такой опасный достаточно сосед. Александр Васильевич, вынужден прервать вас. Вам спасибо большое за комментарии. Разбираем ключевые истории дня. Политолог и экономист Александр Дучак в эфире «Радио Спутник». Ну а мы продолжим. К нашей беседе подключается политолог и военный эксперт Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Название раздора предложим вам немножечко обсудить. МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива. Дело в том, что в российском МИД в публикации Twitter Персидский залив назвали арабским. Об этом сообщает государственное иранское агентство. Цитирую слова официального представителя иранского МИДа же Саида Хатибзаде.
Да, тут надо сказать, что Иран единственный из стран Персидского залива, который использует вот название, да, и, кстати, оно рекомендовано ООН, то есть Персидский залив. А вот арабские страны, которые расположены к северу от залива, по-моему, если я не ошибаюсь, там, 60-х годов придерживаются названия Арабский залив. Ну и, конечно, Иван Павлович, интересно, что это за история, зачем вообще было называть Персидский залив арабским именно сейчас? Ну, раньше ведь как-то мирились.
Что это за ошибка? Ошибка ли это? Как вообще такое возможно на уровне таких серьезных, ну, как сказать, международных отношений? Тем более с учетом специфики региона.
Хорошо известно, что Иран, Персия, очень болезненно относится к различным подобным ситуациям. И каждый раз, когда возникает... Это же не первый случай по поводу Персидского залива. Всегда появляется нота или политический демарш, всегда следует за этим. Но на самом деле это просто стоит рассматривать... скажем так, рутинную вещь. Они это делают часто.
Иван Павлович, на секундочку буквально добавлю, это было сделано на арабоязычном аккаунте в Твиттере. То есть вполне возможно... Прошу прощения.
Я как раз об этом прошу хотел вас сказать, что обратите внимание, что это был арабоязычный сайт.
Аккаунт.
Да, аккаунт МИДовский. Поэтому здесь совершенно как очевидно, что было... сделано в контексте того, как они это воспринимают, да, то есть арабские страны. Такие спорные моменты бывают довольно часто, посмотрите, и в других странах из-за названий. Вспомните, сколько из-за Македонии было сломано копий, пока, наконец, сумели договориться, убедить Грецию принять нынешнее название Северная Македония.
А можно, в принципе, предположить, что Иран таким образом повышает какие-то ставки, готовясь к каким-то переговорам или торгам?
Нет. Это я повторюсь, это рутинная вещь абсолютно. Тем более у нас прекрасные взаимоотношения с Ираном, Российской Федерации. Поэтому здесь никаких даже подводных камней. Это их модус операнди политический. Они так поступают постоянно.
Иван Павлович, я прошу прощения, а можно ли предположить, что в ближайшем времени, ну вот такая как раз лексическая, языковая специфика может стать полем для вполне себе серьезных провокаций, которые в конечном счете могут выразиться в какие-нибудь экономические действия, санкции, опять же, к Ирану, к ним, конечно, не привыкать, но тем не менее, а возможно и военно-политические, опять же?
Ну, это слишком уж пессимистический сценарий, да. Но на самом деле, безусловно, использование подобных вещей возможно. Я вам еще раз приведу пример Македонии, которую ломали на предметы различных вступления в различные военные организации. То есть Македония была первой в НАТО, да, в списке из балканских стран. Еще в конце 90-х. А потом оказалось в конце, потому что Греция, член НАТО, была против. Вот вам, пожалуйста, пример как раз из-за вот таких... из-за названий была целая политическая война, которая продолжалась очень долго, так что исключать подобных вещей, конечно, нельзя.
Иван Павлович, еще одна любопытная история. Вот мы периодически разбираем публикации из американских каких-то военно-политических журналов, военно-морских журналов. Теперь такой ответ и из России. Российские ученые предложили гарантированную защиту от НАТО. Концепция как раз представлена в журнале. Мне очень понравилось название журнала «Теория и практика», тоже из военного дела. Концепция представлена доктором военных наук Владиленом Стучинским, кандидатом военных наук Михаилом Короляковым из Воронежской академии ВВС имени Жуковского и Гагарина.
Да, да, вот буквально коротко, да, что они предлагают. Они ссылаются на опыт боевых операций НАТО, когда удары наносятся сразу, то есть на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. И это делается для того, чтобы за считанные часы вывести из строя объекты ядерных сил противника, пункты управления, связи, энергетика, ну и так далее. Так вот, российские ученые предлагают, я так понимаю, то же самое, да, наносить встречные или, скажем так, упреждающие даже удар всеми силами ВКС для того, чтобы вывести противника из строя уже в начале конфликта. Но вот, честно говоря, какая-то это довольно устрашающая информация и впечатление, что мы готовимся к какой-то войне, хотя, в общем-то, всем этим планам я посмотрела, в лучшем случае суждено сбыться через 4 года, а так он рассчитан до 2040 года.
Ну, вы знаете, военные, прежде всего, структуры управления, они рассматривают любые сценарии от самых позитивных, хотя трудно назвать позитивный сценарий, когда это война, до самых негативных, да, когда применение ядерного оружия. Все эти сценарии просчитываются, все они отрабатываются, соответственно, разрабатываются планы противодействия, если это в нашу страну. Так что все это постоянно учитывается, и ничего нового я бы тут, конечно, не назвал. Единственное, что еще раз подчеркнуто, то, что американцы, действительно, если они будут настроены на то, чтобы нанести сокрушающий удар, они применят сразу все имеющиеся силы. Потому что выхода не будет. Либо так, либо по-другому не получится. Либо это локальный конфликт на небольшом поле, которых мы наблюдаем огромное количество. Ну, да, понимаете, там все ограниченными средствами решается. А если это уже равные противники и самые мощные в мире, то понятно, что применять нужно все, что имеется. Соответственно, и у нас разработка, собственно, вы видите. Ответ применить точно так же, все, что имеется, сделать.
А вот как полагаете, Иван Павлович, вот не случайно ведь упоминается и в этом докладе, и периодически тоже, вот гиперзвук, это может стать каким-то прям принципиальным, серьезным брендом, учитывая, что, ну, есть определенный, не буду прям супероптимизм испытывать, но, тем не менее, определенное превосходство, пусть такое небольшое, но, тем не менее, есть в этом направлении, я имею в виду относительно российских войск в отношении стран НАТО.
Зачем умалять наше достижение?
Я безусловно, вот такой сторонник, что если есть оптимизм, его нужно высказать, но не почему.
Мы ушли далеко вперед. Американцы минимум лет на 10 от нас отстали. Я про других уже не говорю. Все остальные еще дальше. Так что гиперзвук действительно очень сильно изменил. И подходы новые, ищутся новые, разрабатываются новые военные концепции, новые подходы ищутся. Ну, представьте, например, вот простая ситуация. Гиперзвуковая ракета «Циркон». Теперь любой имеется в наличии, это противокорабельная ракета, которая имеется у нас в наличии. Ее применение опрокидывает все возможные концепции применения авианосцев американских. Теперь он беззащитен. Они не могут сейчас остановить эту ракету. Надо теперь придумывать, каким образом перехватить «Циркон». Это новые конструкторские разработки и так далее и тому подобное. Так что, это как бы частный случай.
Это один из...
оружием все не решишь, безусловно.
Это одно из направлений.
Да, и буквально просто про СНВ-3, Леш, это как-то отразится? Вот только что вроде как подписали.
СНВ-3 продлен, не путайте. СНВ-3 договор продлен. Подписывать новый придется через 5 лет.
5 лет, да. Но, тем не менее, вот эти все страшилки-то, они с какой целью?
Нет, вы знаете, это все началось... в бытности президентом господина Трампа, безусловно, огромное количество статей стало появляться до такого апокалиптического направления. Американцы прям завалили, что вот идет война.
Да вот мы читали на прошлой неделе в одном из военно-морских журналов, прогнозировали ядерную войну между Россией и Китаем в Соединенных Штатах, в американском журнале военно-морском. Там было сказано, что вероятность маленькая, но тем не менее она есть. Иван Павлович, не хочу вас прервать, но тем не менее время поджимает. Вам спасибо огромное. Всегда очень приятно вас послушать. Политолог, военный эксперт Иван Коновалов в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Все это, включая пандемию, это еще цветочки. Билл Гейтс назвал две угрозы, с которыми столкнется человечество, к которым оно не готово. Естественно, Билл Гейтс, кто как не главный авторитет в плане угроз для человечества. Давайте послушаем.
Значит, две угрозы – это изменение климата, из-за которого, по словам бизнесмена, смертность будет ежегодно расти. Ну и второй угрозой он считает биотерроризм. Тут дословная цитата. «Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению вот с естественными эпидемиями». Но он имеет в виду вот ту эпидемию, которая сейчас бушует во всем мире.
Мне кажется, он так обозначил, мол, что вот
то есть, созданный вирус искусственно. Я так понимаю, что вот эта эпидемия, которую мы сейчас наблюдаем, она естественного свойства.
Обозначил на этот момент специально, мне кажется, возможно, даже с каким-то определенным намеком.
Может быть,
намеком.
Создан вирус в какой-то специальной биологической лаборатории. Тут, правда, нет отсылки ни к Китаю, ни к каким-то другим странам. Просто это как бы предположение Билла Гейтса. Хотя, в общем-то, Леш, если помнишь, таких публикаций по поводу искусственного происхождения коронавируса было очень много таких конспирологических статей.
Я, вы знаете, что здесь скажу? Вот относительно угроз, к которым человечество не готово, мне всегда очень нравится это отслеживать по появлению каких-то отсылок в популярной культуре. Кинофильмы, мультики, комиксы, названия песен. Вот на что обращается внимание, это значит, в общественном пространстве эта проблематика муссируется. Грубо говоря, вот в 90-е...
Это самая интересная конспирологическая версия.
И в начале 2010-х вот было опасение того, что что-то упадет, какой-нибудь метеорит, все дела. И появлялись прям серия фильмов, серия каких-то вот таких отсылочек на таком уровне. Про эпидемии, кино, ну, тоже одно время прям появлялись очень часто. Я не скажу, про коронавирус, кстати, достаточно, ну, меньше они есть. И, кстати, российские есть очень неплохие сериалы, тоже связанные с эпидемиями. Но, тем не менее, они тоже вот все как раз в этом процессе. Вот очень любопытно следить по поп-культуре, о том, судить о том, чего человечество боится, грубо говоря, к чему, возможно, оно даже не готово. Есть другой вариант слушать Билла Гейтса. Тоже человек весьма такими страшилками может насыпать достаточно уверенно. А мы потом в эфире «Радио Спутник» все это разбираем. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оль, спасибо.